Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Сегодня в таком порядке я нас представлю, да, нестандартно. Ирина Воробьева, Татьяна
Фельгенгауэр, добрый вечер. Здравствуйте, Татьяна Фельгенгауэр.
Здравствуйте, да. Ирина Воробьева.
Мы, конечно, с большим удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя. Это очень известный человек, российский музыкант, актер, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Здрасте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым начинаем все программы. Разбор полета – это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, самом сложном, которое вам приходилось в жизни принимать.
Ну, таких решений было, наверное, несколько. Но первым из них и самым, наверное, оказавшим наибольшее влияние на мою дальнейшую жизнь было решение об уходе с механико-математического факультета когда-то и выбор артистической и музыкантской профессии. Причем мне пришлось этот уход совершать через сумасшедший дом, там, через получение всяких
белых
справок, белых билетов и так далее. И тогда это было действительно мучительно, потому что я понимал, что я очень, ну, не подставляю, нет, я обрекаю на терзание своих родителей, маму и папу, которые представляли совершенно другую, конечно, мою судьбу, такую научную, может быть, и музыкальную, но вот как Сергей Никитин или Александр Суханов, то есть с дипломом в кармане.
Образцы другие были, да, видимо, для подростков.
Нет, почему? У меня были вполне эти образцы, я очень люблю этих людей, и как раз воспитывался именно на их музыке. Но просто я уже не мог все на мехмате учиться больше, потому что меня совершенно захватила другая стихия. Вот. Потом были, я вам честно скажу, решения, уже касающиеся, наверное, именно личной такой интимной жизни, не менее мучительной и не менее... Ну, все, мучительные достаточно определения, но они не так интересны публике, потому что они, в общем, ничего по большому счету не изменили.
У нас просто не та программа.
Ну, как?
По-моему, Михаил Сергеевич Горбачев первым делом сказал, самое важное решение в моей жизни – это то, как я выбрал себе жену.
Это правда.
Больше никаких важных решений. Вот это было самым главным, над которым я дольше всего сомневалась.
Нет, это самым важным по итогам.
Да, просто, по итогам, да.
А если возвращаться к истории с уходом из МГУ, что было самым тяжелым в этом решении? То есть, ну, понятно, что и родители расстроились, и понятно, что там забрали бы в армию, да? А что за история с сумасшедшим домом? Пришлось что, вставать на учет или что? Как это происходило-то тогда?
Ну, я просто...
И сейчас, наверное, происходит.
Я притворился сумасшедшим, ну, не сумасшедшим, а как-то намекнул штатному психологу Московского университета, у нас есть такая должность в МГУ, что у меня была якобы попытка суицида. Это, как мне объяснили старшие товарищи, это достаточное основание, необходимое и достаточное для того, чтобы... Вот. Но я, поскольку был тогда уже довольно размятый, как говорят в театральной среде, актер, то я, очевидно, так ему намекнул, что меня сунули в буйную палату на две
недели. О, боже!
Да, в суицидную палату буйную. Привязывали к кровати, кололи галоперидол, там вообще все дела.
Был риск вообще не выйти оттуда, честно признаться.
Ну, меня родители вынули через главного психиатра города Москвы. Да.
Обалдеть.
Да. Ну, я так перестарался просто. Впрочем, понимаете, сейчас я об этом рассказываю без сожаления. Это было чрезвычайно интересно. Ну, рискованно, но интересно.
Страшно.
Страшно, конечно, очень было. То есть, первые ночи, особенно в дурке, это ужасно страшно. Но, во-первых, я просто уж объяснюсь тогда. Я все-таки потерял 2 месяца, а не 2 года, потому что я в этот момент уже очень напряженно работал. Мы очень много чего делали. Писали, ставили спектакли и так далее. И я понимаю, что я бы мог отдать, конечно, долг с автоматом в руках своей родине, но думаю, что эффективнее я его отдавал в Москве. Гораздо эффективнее. А во-вторых, это был безумно интересный экспириенс. То есть, вот есть сотни тысяч парней, которые расскажут о том, вам о том, как служили, но вряд ли найдется десяток, который расскажет, как сидел в суицидной палате в Кащенке со всеми делами, что там вообще.
Это первый раз. Хотя мы кое-что
подозреваем, что многие могли бы про это рассказать.
Немного все-таки какие-то обрывки рассказов у нас были, потому что у нас был Зураб Кикелидзе.
Да, ну и вообще, честно признаться, не
сербского у нас было.
Это, знаете ли, это человек, стоящий по другую сторону двери с замочкой. Да. Вот с этим, с треугольным ключиком.
Кто первый халат надел, как известно, в самом
деле, доктор. Да,
и еще правильно. Честно скажем, что некоторые гости явно скрывают что-то.
Или скрывают тонкий лед, потому что к нам больше никто не придет, если вы так относитесь к нашим гостям.
Я просто подозреваю, что не все так гладко было в жизни. Мне кажется, это та самая программа, где нужно просто все рассказывать. Что было, что будет.
Чем сердце успокоится. Итак, что еще вас интересует?
Ой, нас много чего интересует. Хорошо. К тому времени, как вы поняли, что на мехмате уже не можете учиться, к тому времени у вас уже была... карьера фактически.
Ну нет,
такая,
это, конечно,
ну уже
была
студенческий
еще
не... театр, группа, КВН,
ну, да.
Вот это все. В телевизоре
КВН,
уже
нет,
были
КВН,
или нет?
КВН начался чуть попозже.
Все-таки, ну, это была команда МГУ, несмотря на то, что вы уже не учились там?
Да. Ну, я был с университетом связан после этого очень плотно, еще лет там 15, наверное. Я работал музыкальным режиссером студенческого театра МГУ, поэтому я, ну, как бы имел право считать себя... не студентом, конечно, но сотрудником, скажем, Московского университета, а именно его ДК-части Дома культуры. Вот. Я не могу сказать, что была какая-то карьера. Мы, конечно, уже начали как-то выступать, что-то петь, играть в спектаклях, но за стены студ-театра вышли только, наверное, лет через... 8-9, то есть где-то уже в начале 90-х годов.
То есть это такое увлечение абсолютно обыкновенное для многих студентов, которое переросло внезапно в целую жизнь.
Ну, я бы исключил слово «внезапно» из этой цепочки.
Не внезапно, просто а чего же не идти в театральное или еще куда-то, на эстрадное отделение?
Вы понимаете, я родился и вырос в семье так называемой технической интеллигенции. И образцами моими для подражания, как я уже в самом начале говорил, были в основном люди, которые получили техническое образование и стали петь, выступать. И мои родители пели исключительно эти песни. Да? Ну, не исключительно, но 90%.
В основном.
И мне это представлялось наиболее логичным таким путем. При том, что самое интересное, у меня в ближайшей родне есть профессиональные актеры. Ну, двоюродный. Но вот эта дорога меня совершенно не привлекала, потому что, ну, я знал с молодых ногтей, что я буду математиком, там, теоретиком или прикладником, и при этом буду что-нибудь сочинять. Вот, потом это поменялось, но я вот еще раз повторю, я об этом совершенно не жалею, потому что в результате я учился и дружил с людьми из МГУ, а не из театрального училища.
Слушайте, откуда уверенность, что вы сможете заработать денег на
вот.
Жизнь? Откуда?
И это был основной вообще такой прямо пункт, по которому меня мои родители ну, не то что стыдили, но так, ну, говорили, окстись, открой глаза, подумай. И я понимаю, что они из-за этого страшно переживали, потому что в той... системе и экономической, и вообще системе ценностей, которая была до развала Советского Союза, я бы, конечно, ну, захлебнулся. Да? Ну, если это в дворники и сторожа, как писал Гребенщиков, надо было идти по тому пути, который выбрал. И именно это моих мама и папа так мучило. Но они не учли одного, что этот строй развалился. И это вообще система ценообразования рухнула. И я через пару лет после окончания сумасшедшего дома стал зарабатывать денег больше, чем мой отец, ученый-секретарь отделения Академии наук.
Но вы же тогда не знали этого, что все развалится.
Я не знал, но
конечно.
Я был юн, мне было пофигу, потому что мне главное было заниматься своим делом. И я даже не буду вам врать, я не был уверен, сейчас мог бы сказать, я был уверен, что я... там, выбьюсь и заработаю. Ничего подобного. Я был уверен, что меня всегда спасут мои папа и мама, потому что они очень хорошо зарабатывали. Я вырос в чрезвычайно обеспеченной семье. Поэтому я был такой абсолютный иждивенец и решил, что как-нибудь. И так оно и вышло.
А были ли как-то развилки, когда вы чувствовали, что ну, нужно как-то все-таки определиться, музыка или театр, а театр в каком виде?
Нет, таких развилок, на мой взгляд, вообще не бывает, потому что музыка и театр – это одно и то же. Ну, я же не виртуоз-исполнитель, то есть я не, там, не скрипач, не балалаечник. Я именно выхожу и своим телом и ртом что-то транслирую людям. Это то же самое, что театр.
Ну, в какой-то момент может занести куда-нибудь, и там актерство может стать основным, или лицедейство какое-то. Даже, может, такое слово.
Вы знаете, ну, я достаточно много чего поиграл, хотя меньше, чем мне хотелось бы, признаюсь честно.
Но не
довольно
захватило.
Много. Нет, почему? Очень даже захватило. Я вот в театре играть ужасно люблю. Например, в кино сниматься меньше, хотя у меня больше 50 картин за плечами.
Почему? Там, в театре контакт другой?
Да, совершенно верно. В театре контакт, в театре все очень живо, и в театре люди живые.
Я
рядом
видела
с тобой
вас
ходят.
На сцене.
Было, ну и как?
Было. Хорошо, мне понравилось.
Понравилось? Да. Ну вот, а что же вы спрашиваете тогда?
Слушайте, тут вопросы задают мои друзья, и мне, честно говоря, тоже очень интересно. Меня ради бога простить за этот вопрос. А вы за какую команду болеете в футболе?
За сборную Российской Федерации.
То есть ни «Спартак», ни «ЦСКА», ни «Динамо»? Ну,
вообще меня не интересуют они ни в малейшей степени.
Ну, извините, для меня та песня – это гимн практически. Это единственная песня, которая мне просто по-настоящему...
Это ужасно. Там про московский «Спартак». Вот это вот вечно мне что-нибудь припомнить, поставить, чтобы я послушала лишний раз.
Эта песня, конечно, такая, да, но это очень забавно. То есть, во-первых, я не понимаю, почему нас до сих пор не побили, потому что мы же ее поем в самых разных обстоятельствах и... на всяких частных вечеринках. Как-то раз я помню, ой, совсем недавно это было смешно, прям перед Новым годом. А, было какой-то, ну, Новый год.
Корпоратив.
Да. И мне говорят, и вот обязательно «Снежинку» спойте, только ни в коем случае не пойте про «Спартак», потому что будет его хозяин. Известный очень человек. Да, наверняка. Вот. И любезнейший, так сказать, организатор этой вечеринки, он же ее спонсор, он сказал, а давайте споем что-нибудь другое. Я говорю, ну что, а я прям уже на сцене стоял в этот момент. Я говорю, ну а как я могу без «Спартака»? Он говорит, ну спойте, я кладу на «Мадридский Реал». Я говорю, да, отлично, в размер укладывается. Я тут же сочинил какую-то, значит, к этому рифму, и в таком виде это все было спето.
А я помню, у нас был новогодний эфир, который мы вели как раз с Ирой и с Машей Гайдар, и мы ставили, значит, на новогодний эфир эту песню, и примерно после второго куплета Маша судорожно прошипела, кажется, надо уводить песню, потому что дальше там про жидов.
Ну, там же очень ласково.
Там много чего.
Да, там не только про жидов. Так ласково, там, в принципе, все про Москву очень ласково, нежно и по делу. Так что, нет, все хорошо. Просто реакцию песни вызывает уже вот сколько вы ее исполняете, столько мы ее живем. А не надоедает?
Конечно, надоедает, естественно.
А вот как принять решение, что вот все, с этой песней покончено, ее мы больше не поем?
Ну, для этого должны быть совершенно другие причины. Она или должна перестать пользоваться спросом, или стать неактуальной, или начать противоречить какому-то внутреннему чувству, да, там, эстетическому или этическому. А категория «надоело» у артистов, извините, не существует. Ну, то есть существует.
То есть но заставлять ним... себя надо?
Конечно. Ну, а как вы думаете, вот какой-нибудь великой народной Советского Союза было выходить каждый вечер, там, играть, ну, не каждый, там, раз в неделю выходить, играть, там, что? Арбат, Турандот, например, да, десятилетиями. А каково, извините, нашим коллегам в Америке на Бродвее было играть в течение 30 лет мюзикл «Кошки». Причем есть люди, которые играли без замен все это время.
Боже.
Это не исполнители главных ролей, но есть люди из, скажем, кардебалета и хора, которые сыграли. Ну, надо...
30
насчет 30, это я сейчас забыл.
Ну,
там было не 30, там было какое-то нечеловеческое... может быть, не... Ох, я сейчас боюсь соврать. 30 тысяч спектаклей, по-моему. То есть там какое-то дикое совершенно... Нет, это еще
Я помню, извините. Как мы в этой же программе говорили с Марком Анатольевичем Захаровым, и я у него спросила, когда перестанут показывать «Юнону Восемь».
Да, потому когда что, перестанут видимо, люди ходить на нее. Да, видимо,
ну, это просто история про спектакль, который теперь живет своей собственной жизнью.
Совершенно верно. Если у нас такой собственной жизнью живет спектакль «День радио». Мы его пытались отменить там 5 лет назад, 10 лет назад, но вот сейчас уже идет 16-й, нет, или 15-й сезон заканчивается.
С другой стороны, вот что касается этого спектакля, я ходила, но мне кажется, я бы еще сходила, правда, честное слово. Но есть такие вещи, которые... Но как фильмы, ты же некоторые фильмы пересматриваешь, точно же спектакли и песни переслушиваешь.
На самом деле это касается как раз всего творчества, мне кажется, «Квартета И», и, кстати, того фильма, который сейчас вот вышел, выходит на экраны «День выборов 2».
18 февраля, по-моему, да, в кино?
Да,
уже
совершенно
можно
верно.
Посмотреть.
Да. А в чем прелесть, на мой взгляд, работы ребят? Ну, помимо того, что это там остроумно, смешно, неожиданно, они настолько точно и тонко работают с текстом, что эти фильмы обретают свою настоящую жизнь потом на диске. Вот не в кино... В кино это тоже замечательно, я призываю всех пойти в кино и посмотреть, да, на большом экране. Но все равно вы обречены на то, что вы потом купите DVD и будете его прокручивать, чтобы переслушать диалоги.
Да, да.
Потому что
мы
них...
друг с другом разговариваем.
Да, потому что в них находится цимес этого всего, и это вот пока ты не выучишь наизусть, ты будешь его пересматривать и пересматривать и пересматривать.
А про театр. Можно про театр. У нас это стандартная история в программе «Разбор полета», особенно когда мы пересели в новую студию маленькую и не видим друг друга. Когда нет реакции от публики, ожидаемой реакции, вот тут как принять решение, просто продолжать не обращать внимания.
Это вы о чем? Об исполнении песни, как говорили?
Ну, да, да, в театре, когда...
Ну, вы знаете, это вы сейчас задаете вопрос такой прямо об основах актерского мастерства, потому что человек неуверенный в себе, плохой артист, начинает плюсовать то, что называется, начинает сжать, начинает торопиться, начинает корчить рожи, чтобы как-то привлечь к себе внимание, если нет реакции. Нормальный артист, он продолжает гнуть свою линию, по, так сказать, проживая внутреннюю жизнь и внешнюю своего героя, и или добивается успеха, или... Бывает с позором выгнан вон.
А на концерте? Вот
то
вы выступаете
абсолютно.
С группой «Несчастный случай» и чувствуете, что нет, ничего в обратную сторону не происходит?
Ну, мы, смотрите, мы меняем... то есть, такое бывает только на корпоративах, такое бывает. Действительно, потому что на концертах, где люди купили билеты и пришли в зал, такого не бывает, потому что они знают, куда идут, они заплатили деньги, они, в общем, уже заранее довольны. А на корпоративах такое бывает. Поэтому, кстати, я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, корпоративы, причем чем они более противные, чем более пьяная и незаинтересованная в тебе публика, тем это полезнее. Это чрезвычайно полезный урок для уже состоявшихся артистов, потому что ты оказываешься в ситуации новичка, когда ты вынужден привлечь к себе внимание и объяснить, почему ты интереснее водки и оливье. Вот это то, что новобранец объясняет просто, почему он вообще интересен. Он выходит на публику, которая его не знает, и всячески демонстрирует, насколько он хорош. И вот когда ты оказываешься где-нибудь в бане, да, где накрыты столы, и уже перед тобой выступала группа «Виагра», то тебе нужно совершить некий трюк, чтобы привлечь внимание той публики, которая тебя пригласила. Некоторые этим... пренебрегают,
манкируют. Ну, вот я хотела спросить,
да?
Может, ну его нафиг? Ну,
нет,
правда,
не ну его нафиг. Но это так же нафиг, как перестать заниматься зарядкой, например. То есть, в принципе, ну его нафиг, конечно. Но если ты хочешь быть в форме, то не ну.
Мы, тоже вот, решение.
И потом еще, знаете, есть... есть такое понятие, как тщеславие. Да? Я человек очень тщеславный. Я должен победить любую аудиторию. Кто бы передо мной ни сидел, я должен добиться расположения. Если у тебя нет этого чувства, то ты долго на сцене не простоишь.
А если вернуться вот к началу 90-х, ну, с Валдисом Пельшем вы в институте познакомились, насколько я понимаю, в университете, да. А дальше у вас по жизни появляются какие-то другие люди. Ну, например, Игорь Угольников, да, и другие. Вот как вы выбираете людей, с которыми вы, ну, например, будете делать шоу или еще что-то? По какому принципу? Даже они талантливые или талантливее вас, или вам с ними интересно, или вы звучите
там,
вместе.
Ну,
это
да,
все правильно, то есть все эти качества, конечно, как-то подспудно учитываются, наверное, на подсознательном каком-то уровне. Я могу сказать точно, что я сначала начинаю работать с человеком, потом выясняется, получится или не получится. То есть я никогда априори не готов сказать «нет». То есть, наоборот, сейчас очень коряво выразился, априори всегда готов сказать «да». Да, давайте попробуем, а там поживем, увидим. Так же было, скажем, и с Игорем, с которым у нас блистательные, прекрасные дружеские отношения, я имею в виду Угольникова, потому что мы с ним проработали совсем недолго, мы сделали вместе всего 3 передачи, а потом разошлись, оставшись друзьями, просто вот потому, что мы по-разному видели эту программу, только и всего.
А быстро вы понимаете, что это не ваш человек, и надо вот принимать решение о расставании?
Иногда быстро, иногда чудовищно медленно, иногда бывает, что я вдруг расстаюсь с человеком, с которым проработал там 10 лет вместе. Но, правда, такое бывает очень редко. И вообще сейчас мы говорим уже о некоторых абстракциях, потому что, скажем, в несчастном случае со мной уже работают люди, с которыми я... Ну, то есть, с двумя из них мы работаем вместе 32 года, с одним 20 лет, с басистом нашим лет, наверное, 12.
То есть, это постоянно, 4. В общем, такой...
Ну, да. Наш гитарист Митя, вот, который 20 лет играет, он считается молодой в команде.
Что... Я перестаю переживать из-за того, что я 15 лет работаю на одном и том же месте.
Не, наоборот, а
зачем? Я буду делать вид, что я работаю в группе «Несчастный случай».
Не, ну а зачем из-за этого переживать?
Перкуссионист.
Пожалуйста. У нас, кстати, перкуссионистами работают... Кто только не работает перкуссионистом.
Ой, если что, я к вам приду.
Например, президент финансовой компании «Открыт», Вадим Беляев, он у нас как-то раз играл на бубне целый концерт. Ну, правда, мы все были под шафе довольно сильно, но получилось очень смешно.
Слушайте, а про телепередачу «Обуна», ну и вообще про телепроекты. Вот первый раз вы появились на телевидении в КВН, а дальше это уже были ваши программы. Вот как принимать решение, что будет в программе, что не будет в программе? И главное, вы смотрели их все, вы пересматривали, вы ругали себя за что-нибудь?
Я пересматривал, когда, скажем так, когда программа становится на крыло, вот когда она начинается, тогда я смотрю внимательно, что получилось. Если это уже становится поток, то нет, не смотрю, неинтересно, я примерно понимаю, что там происходит. Мы сейчас делаем с моими коллегами программу на одном из небольших, но очень уютных телеканалов.
Ну, программа про добро.
Да,
про
добро.
Да, я знаю.
Вот, как раз удивительно, что прямо с вашей программы, можно сказать, завтра я в 6 утра поеду снимать вот следующий сезон, мы начинаем. Вы знаете, я на телевидении очень мало принимаю решений. То есть я принимаю решение только да или нет. Согласен я или нет в этом принимать участие, потому что я человек категорически не телевизионный. Я не люблю поточное производство. И поэтому доверяю своим коллегам. Я отказался до того, как согласиться вот на эту работу, программу про добро, отказался, наверное, предложение от 20 за там, ну, сколько, я не знаю, за 5, 6, 7 лет.
Почему?
Ну, что было совершенно неинтересно вести всякие кулинарные шоу, какие-то там шоу про боксеров, там еще что-то.
А ну, тут про добро зацепило.
Вы знаете, да. Ну, во-первых, я понял, что это программа, которая меня не страшно обременит. Да, то есть она не отберет время от моей группы, от театра, от моего и так далее. Это первое. Второе, на этом телеканале собрался невероятно обаятельный коллектив. Это тоже, кстати, очень большое влияние оказывает, когда вот с тобой просто встречаются люди, с которыми хочется там сесть и выпить, например, да, вот прямо. И более того, они это тебе и предлагают.
Немедленно. Теперь я многое поняла про этот телеканал, ребята. Вот сейчас все понятно стало.
Залог успеха.
Вот. Ну и третье, да, я действительно полагаю, что такую программу нужно было сделать, и более того, уверен, что сейчас подобный формат подхватит многие телеканалы.
А если сравнивать телевидение 90-х и нынешнее телевидение, вам какой ближе, понятнее?
Вы понимаете,
на каком хотелось больше работать?
Поскольку я сейчас опять стал работать на телевидении, я не могу его ругать.
Ну, хорошо, этот канал не можете ругать, но вообще в целом телевидение-то...
Ну, в целом телевидение как было дрянь, так и есть.
А театр?
Театр наоборот.
Театр становится лучше с годами?
Театр не меняется с годами, он вечен. Я думаю, что он как был во времена Эсхила и Софокла, он так и примерно и остался.
А публика меняется?
Тоже нет. Вы понимаете, меняется, мне кажется, нас становится больше вообще на планете Земля, да, с каждым годом там на много миллионов людей становится больше, больше, больше. Поэтому нам кажется, что что-то меняется. Но на концерты и спектакли приходят все время одни и те же, ну, не одни и те же, но как-то устроенные одинаково. Приходят люди, которые готовы слушать и слышать, которые готовы смеяться, плакать, которые готовы заплатить большие деньги за то, чтобы войти внутрь. И так далее. Да? То есть, есть какие-то такие родовые вот родимые пятна у всех у них где-то на
душе. Я думала, вы скажете родовые травмы.
Или родовые травмы, или роговые наросты.
Почему нет, собственно, какая разница?
Ну, просто отличать от других. Иногда у некоторых из них во время спектакля звонит мобильный телефон.
Чего? Ну, это, знаете, я вам объясню, почему. Потому что раньше телефоны были шнуровые, было неудобно приходить с телефоном в театр просто. А то бы звонило бы и раньше, я вас уверяю. Нет, это не человек виноват, это просто, ну, как, ну, у него появился телефон, вот он его и носит с собой. Собственно, этот телефон для того и сделать, чтобы лежать в кармане. Сделано, чтобы лежать в кармане, да, согласитесь?
И звонить.
И звонить, да, это его основное.
Спектакль, в котором играет Алексей Кортнев.
Ну хорошо, да, мы продолжим программу буквально через несколько минут. Сейчас новости на Эхе, и у нас еще много вопросов, и от наших слушателей, кстати, тоже, и призываю все больше их писать на номер плюс 7985-970-4545. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Напомню, что это «Разбор полета», Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, а у нас в гостях Алексей Кортнев. Вот.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 столица. Продолжается программа «Разбор полет». В студии все еще Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, у нас замечательный гость Алексей Кортнев. Что?
Говорю, все никак не уйдем отсюда.
Что ты же
мне поворчать-то нельзя в этом доме?
Нельзя тебе поворчать в этом доме. Я хотела про КВН спросить. Ну, КВН же был так давно, 87-й год, mm-hmm. да, но с КВНом же еще круче. Ладно, когда аудитория не понимает песню. Ну всякое время, что аудитория mm-hmm. что-то не так. А когда аудитория в зале не понимает шутку?
Ну, вы знаете, с КВНом так, зал набит болельщиками. И поэтому даже самые
кто-нибудь
тупые шутки встречаются таким громом овации и поддельным смехом, что
любой американский ситком позавидует.
Да, абсолютно, именно так. И сейчас я вам вот скажу, прям как человек, который был в самых-самых истоках, да, этого движения, сейчас КВН стал смешнее гораздо. То есть люди стали просто и профессиональнее, гораздо раскрепощеннее, гораздо больше денег на это тратится, поэтому пишут гораздо лучшие авторы. Вообще это стало индустрией, все стали понимать, как добиться смеха, что смешно, что не смешно. Поэтому сейчас хохочут даже болельщики других команд. А
тихенько
вот когда играли
открывай.
Мы, да, то вот если играл две команды, вот ровно ползала смеется, ползал не смеется. Или еще лучше свистит. То есть, и ты понимаешь, что юмор твой, он... Ну, такой надувной, не настоящий, поддельный.
Ой, да? Судьи же, на жюри. Да.
Да. А жюри потом выносит какой-то...
А как же Юлий Гусман?
Вердикт.
Да, Юлий.
В общем, на самом деле, КВН это было невероятно интересно, очень азартно. Это вообще для артиста и для сочинителя восхитительная совершенно школа мгновенного реагирования. Это очень полезно.
А тексты тогда вы еще сами писали или тоже уже авторы были?
Еще сами.
Но в КВН же пишут многие авторы.
Тогда такой практики не было вообще. Все команды писали на себя сами. Но это был всего-навсего второй сезон. То есть еще...
Самое начало еще тогда не было индустрии.
Да, то есть еще не было индустрии, не было ремесленников от этого дела. Сейчас, конечно, все пишут всем. То есть, вплоть до того, что одни и те же авторы пишут командным соперницам.
О, здорово.
Да.
Что, авторы песен, например, бывает так, разным группам хиты строгают.
Да,
ну, а что?
Ничего,
нормально.
Плохого, ничего,
ничего лишнего, да. Просто без...
Но зато есть две песни, да. Или три.
Слушайте, а на сцене хочется иногда так уйти в импровизацию в КВНовском стиле?
Конечно. Но вы знаете, на самом деле, вот вы говорите в КВНовском стиле, в КВН импровизация бывает только там в одном конкурсе импровизация. А так домашнее задание, музыкальный конкурс, разминка какая-нибудь там и прочее. Ну, вот в разминке. Ну, вот я ее и назвал импровизацией. Да. В театре-то или в музыке импровизации гораздо больше, потому что ответственность гораздо меньше. Ты же ни с кем не соревнуешься.
Тут главное, чтобы тебя партнеры по группе или по сцене поймали.
Верно. Поэтому партнеры подбираются долго, очень тщательно, и потом с ними ты и играешь всю оставшуюся жизнь.
Бывало так, что не ловили вашу шутку?
Бывало, да, конечно, бывало.
А тут что надо сделать? Вы как обычно из такой ситуации выходите?
Продолжаешь дальше играть спектакль по написанному.
Ничего не было.
Я учту, потому что у нас тоже вот пар видение, у нас тоже иногда бывает небольшое.
Ну, конечно, да.
У нас... Все как по-написанному.
А я сейчас промолчала, не поймала.
У нас бывают случаи замечательные совершенно, хотя вот мы играем уже там в радио 15 лет, выборы 13, соответственно, когда что-нибудь ляпнешь такое неожиданное, и никто не может дальше говорить на сцене, потому что все в раскол уходят. Секунд так на 30. Просто воцаряется тишина. Зал начинает помирать со смеху в этот момент, потому что все понимают прекрасно, что случилось. Все отвернулись и трясутся на сцене. Так, др-др-др. Знаете, как эти голова собачки на торпеде в машине. Да. Вот. И, в общем, это бывают самые счастливые спектакли, когда кому-то, кого-то удалось расколоть до того, что тот не мог дальше продолжать.
Обычно у нас в этом выступают жанры новостники, которых колят те, кто находится в студии, потому что новостник читает что-нибудь смешное, какую-нибудь не смешную новость, но все ржут в студии, и новостник начинает колоться страшно совершенно. Это
ну,
страшно.
Собственно, с этого начинается спектакль «День радио», ровно с такой сцены.
Да. Про нас немножко.
Не немножко, потому что кто-то у нас даже пытался это поджечь бумажки.
Да.
Я хотела про рекламу спросить. Как вы вообще в рекламный бизнес-то попали?
В рекламный бизнес я попал в силу знания английского языка, поскольку в начале 90-х или даже в конце 80-х, наверное, годов, собственно, на рынок, на российский пришли рекламные кампании, и вообще просто появилась коммерческая реклама в стране, то копирайтеров, креаторов, а также визуалайзеров и мерчендайзеров выбирали черт знает из кого. То есть просто из кто хочет, тот и стал. Типа. И я вот в первых рядах пришел в качестве сочинителя в большое сетевое агентство. И там начал сразу и сочинять, и учиться, потому что нас заставляли на работе смотреть часами всякие научные пособия, ну, в основном в видео-виде, можно же так сказать.
В видеоформате.
Браво. В видеоформате. И, в общем, как-то мы обучались прямо под руководством всяких западных товарищей.
А сочинять в смысле, что сочинять? Как вы объявления это делали?
Первое объявление я сочинял для газеты. Я помню, какие-то чипсы рекламировал, типа Лейс или что-то. Ой, извините. Ну, какие-то.
Да ничего, да. Чипсы.
Вот. Я помню, что я страшно старался и даже приплел цитату из Высоцкого. Небось, картошку все мы обожаем, когда с сальцой ее намять. Мне сказали, что это все-таки too much, Высоцкого, давайте оставим в покое. Но в целом вы приняты на работу.
Слушайте, а про английский язык переводить мюзиклы?
Да.
Это вообще отдельный же совершенно мир, по-моему.
Да.
Как тут?
Клево, очень нравится.
Как вообще так получилось первый раз? Ну, неужели же тоже только от знания английского?
Ну, и от знания английского, и того, что я, в общем, довольно много писал песен. На самом деле, в первую свою адаптацию мюзикла я сделал очень-очень-очень давно для театра под руководством Гриши Гуровича, когда он еще был жив, а не помер. И назывался этот театр «Летучая мышь», располагался в учебном театре ГИТИС. И у Гришки были прекраснейшие спектакли, и мы очень с ним дружили. И он меня попросил сделать адаптацию мюзикла «Кардебалет», «Chorus Line». И этот спектакль вышел уже после его смерти, к сожалению, к великому. И недолго продержался, театр развалился, ну, поскольку он был его такой просто единственный единоличный лидер, конечно, и без него он загнулся. Вот. И поэтому, когда мои какие-то там знакомые знакомых предложили попробовать мне перевести «Иствикские ведьмы», я был уже готов, совершенно сказал, а, давай. И с этого все
началось. Легкое было решение.
Про «Иствикские» очень легкое. Я мучительно потом соглашался на «Мамма Мия». То есть я сделал «Иствикские ведьмы», потом «Кэтс», и после «Кэтс», когда я прочитал тексты группы «Абба» после Томаса Элиота, я сказал, ребята, давайте возьмем какого-нибудь, хотите, я сына своего позову, он вам переведет. Нет, это будет очень хорошо. Меня послали в Лондон смотреть «Мамма Мия». Я посмотрел 2 раза «Мамма Мия», совершенно влюбился в эту постановку. И уже со скрежетом зубовным перевел все это на русский язык, пытаясь придать какой-то смысл аббовским текстам.
Слушайте, а когда ваши какие-то тексты рекламные или там песни к телепередачам звучат из каждого утюга?
Они уже давно не звучат.
Тогда же звучали. Не дергалось ничего?
Совершенно ничего не дергалось. Я просто понимал, что каждое это звучание приносит мне пару центов.
Слушайте, а когда вас начали узнавать на улице?
Про узнавание на улице у нас была очень смешная история. Нас когда-то давным-давно позвали выступить в программе «Взгляд» ночью с песней «Оставьте меня». Это была длинная, очень забавная история. Инициатором этого всего был Юрий Бершицкий, музыкальный редактор программы «Взгляд». И вот мы пришли на нее. Мы с трудом записали фонограмму. Не с первого раза у нас это получилось. У нас до этого не было ни одной... Были какие-то совсем там дрянные. Вот. А тут нам дали студию. Мы кое-как записались, потому что вообще не умели этого делать абсолютно. Пришли, снялись в этой программе. И на следующий день... А мы... В те годы репетировали каждый вечер. То есть мы каждый вечер встречались в студенческом театре. Обязательно, там часов в 6 вечера. Без выходных, без перерывов. И вообще, я когда-то потом почитал, что мы с ребятами где-то лет 10 виделись каждый день. Потом это так, постепенно прошло. Вот, включая отпуска, вообще все. И на следующий день, когда мы встретились, Валдис, Паш Мурдюков, наш саксофонист, Серега Чекрыжов, я... Все сказали, как вообще? И потом все друг другу признали, что сделали одно и то же. Оделись так же, как были одеты вчера в кадре, и поехали ездить в метро. Так, заглядывая, искать на
план. Вы меня не узнаете?
Да, это я. Еще не напоминает вам эта куртка, шапочка вот эта. Вот. Но как-то никого не узнали, честно говоря. И когда стали узнавать, я не помню, честно. Это было уже очень давно, поэтому стерлось из памяти.
Но вы спокойно относитесь, когда к вам люди подходят?
Абсолютно спокойно. Они это делают не часто. Я не Киржаков и не Муслим Магомаев, я не так бешено любим народом. Меня узнают, но смотрят достаточно отстраненно.
Я сейчас пыталась поймать себя на мысли, помню ли я, как выглядит Киржаков? Как выглядит Кортнев, я помню, а как Киржаков, нет.
Я просто привел неудачный пример, надо было из ЦСКА кого-нибудь назвать.
Точно.
Ты отличишь одного Березуцкого от другого?
Конечно, дорогая, конечно.
Я вот Камбаровых не очень.
Слушайте, я хотела спросить про вашу гражданскую позицию, про вашу всю эту деятельность, особенно про партию «Гражданская сила», какой же там оказались, чем?
Вы знаете, она еще существует?
В каком-то виде.
Я, честно говоря, про нее не слышал очень давно. Расскажу, как мы очень близко дружили и дружим с Наташей Борщевской. Это наша просто прекрасная подружка. Поэтому хорошо знаком с ее родителями. Ее родитель нас позвал с Аминой в общественный совет партии «Гражданская сила». Рассказал о том, что это будет очень хорошо и правильно. И мы пошли. И я даже написал гимн для этой партии. Не знаю, существует.
Надо послушать.
Я не знаю, записан ли он или как-то, но я помню, что я писал слова. Даже помню, что это было во время съемок в кино «Гадкие лебеди». Вот. Ого. Я писал, сидел в костюме, весь мокрый, сочинял что-то. Вот. Но вся моя деятельность в партии «Гражданская сила» закончилась, собственно, написанием этого гимна и присутствием, по-моему, на первом учредительном съезде, где я ел пирожки и пил коньяк.
Ой, это совсем неплохо, знаете ли. Всем бы так
не деструктивно
участвовать
хорошо
в политической жизни.
Ну да.
А вообще в политику часто вас завлекали?
Нет, абсолютно не часто. Это был единственный раз, и я надеюсь, что больше и не будет.
Но потом вы выходили на митинг на проспекте Сахарова уже сами? Или вы как-то вместе с квартетом «Мы», по-моему, там были? Нет?
Нет.
А как вы там оказались? Это вот
позвали? Это... Ну, я не помню как.
Ну как то вы же приняли решение. Я пойду на этот митинг.
Да.
Он оппозиционный.
Ну, конечно, да. Я принял это решение, потому что я уверен, что тот митинг был правильный и полезный. И отстаивались на нем какие-то вещи, которые я совершенно искренне разделял и разделяю сейчас.
Я почему про квартеты сказала? Потому что я их просто там видела. Я вспомнила, что за сценой их там видела. Но вы-то там исполняли песню.
Угу.
А после этого, вот, когда вы пришли на митинг, вот, исполнили песню, как-то вот обозначили свою позицию, не начались проблемы?
Нет, не там, начались.
Мол, не позовем?
Нет, никакие. Знаете, проблемы... Ну, то есть я знаю прекрасно, что они начались и продолжаются у очень многих людей, но все-таки у тех, кто действительно выражает какую-то более определенную, что ли, более деструктивную позицию. Я не протестант, я созерцатель. И, в общем, в тех песнях, которые мы поем, я отдельно и вместе с группой, ну, которые имеют какую-то там политическую, социально-политическую окраску, в них не содержится призывов. Поэтому... Очевидно.
Ну, сейчас же мы видим, что без призывов вполне себе вот так вот выйди, спой с нами Путин и Христос. И
поем,
черт его знает, вот как эти депутаты отреагируют.
Ближайший раз это будет в следующее воскресенье. А поем на каждом спектакле.
Просто воскресенье.
С этой песней вообще сейчас очень тяжело, потому что ее перестали воспринимать как юмористическую. Абсолютно.
Как раз хотел спросить, да.
Да. То есть жизнь ее была волнообразна. И вначале это была острая сатира, и все ржали, как черти. Потом в какой-то момент начали бояться. Я имею в виду в зале. То есть наступала гробовая тишина, сейчас слушают с явным одобрением. Потому что да, с нами Путин и Христос. Да, это так.
Меня сейчас напугали. У вас какое отношение? У вас же не меняется отношение к этой песне?
Нет.
Но вы же не вкладывали в нее тот смысл, который сейчас в ней видят ваши зрители?
Нет, не вкладывали. И вот мы возвращаемся к вопросу, который, помните, прозвучал в самом начале программы.
Да.
Когда, да. По-хорошему, она сейчас совершенно вышла из того этического поля, в котором создавалась. То есть, в общем, наверное, ее надо прикрыть. Но...
И вот тут?
Вот тут. Ее очень хотят слушать люди. А вот песня, например, которая у нас в Дне радио звучала, хохляцкая, так называемая, мы убрали. Просто потому, что нефиг ржать. Вот. Хотя та была абсолютно аполитична, да, совершенно просто выходила на сцену в украинском, ну, якобы украинском костюме, в вышиванке, там, значит, в шляпе такой обвисшей. Я считаю, что как ни относись к российско-украинскому конфликту, вот хихикать над ним нечего, да, над этим народом сейчас. Поэтому эту песню мы убрали из программы. А Путина с крестом пока нет. Но я думаю.
Вот ваш целевой вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Я на самом деле обратила внимание, я была недавно на концерте группы «Ногу свело», как раз когда у нас началось все это обострение с Турцией. Я все так ждала, что они споют эту свою песню «Идем на восток», где снова идут на войну Петербург и Стамбул. Я думала, как сейчас, вот, наверное, это прям в жилу будет песня. Не спели. И сказали, что сознательно мы решили, ну зачем? Не тот момент.
Я абсолютно уверен в том, что это прерогатива автора.
Безусловно.
Еще про одно ваше решение. В 2013 году в виде обращения, направленное против гомофобии. Зачем это? Вот как что это? Что
вы
это
сейчас было? Про гомофобию или про мое
обращение?
Нет,
про ваше обращение. Зачем гомофобия? Мы этим вопросом задаемся очень часто достаточно у нас на их. Зачем спрашивают, зачем все это происходит? Зачем вы решили, что нужно это сделать? Зачем это сделали?
Ну, я это сделал просто потому, что ко мне обратились... Я вот опять же, понимаешь, по своей инициативе я бы не организовал ничего подобного. Но просто мне отвратительна гомофобия, как любая фобия, направленная на меньшинство. Любое. будь то национальный или по цвету волос, цвету глаз, там, или вот по половым пристрастиям. Мне это отвратительно абсолютно. Я об этом и сказал, что мне кажется, что настоящим сильным мужикам им вот именно западло, извините за такой оборот, заниматься вот этим, да, унижать слабых.
Это гомофобия.
Да, западло. И я это могу произнести еще тысячи раз, если об этом зайдет речь, как вот она зашла сейчас.
А когда, ну, наверняка же обращаются и по другим поводам, или нет. Ну, там, не знаю, выступить против, ну, не знаю, против политзаключенных, или как раз,
ну,
там в свете
конфликта. Я играл неоднократно
концерт
в поддержку политзаключенных.
Ну, вот как вы решаете, что сейчас я вот буду участвовать, а сейчас я не буду участвовать? Просто потому что вас эта тема волнует или нет?
Я вам скажу как. Я смотрю в свой календарь и вижу, что если у меня вечер свободный, то я буду участвовать. А если он занят, то не буду участвовать. А
приходилось ли отказывать людям, которые обращались с просьбой поддержать ту или иную тему, тот или иной проект?
Знаете, практически ни разу, потому что... Ну, я отказываюсь ходить на телевизионные шоу, например, регулярно. Да? Меня зовут каждую неделю в какую-нибудь из телевизионных. Но я никогда не делаю этого так, знаете, ах, отстаньте, вы мне противны. Да? Я говорю, вы знаете, я занят, я не могу к вам прийти. Да? И все. Потому что даже, то есть, скажем так, даже если я очень отрицательно отношусь к шоу, которое там снимается на каком-нибудь из федеральных телеканалов, я не хочу оскорблять редактора, да, какую-то девочку, которую наняли за 3000 рублей и посадили на телефон, и она дрожащим голосом звонит, уговаривает людей приходить. Мне стыдно ее оскорблять.
Вот это вы, сурковская пропаганда, как вам не стыдно,
да,
никогда
она-то,
в жизни.
Она-то не сурковская пропаганда, она нанятый работник молодой. И поэтому я этого ничего не говорю. Говорю, спасибо за приглашение, но нет, я не могу, я занят в этот день, извините. И все.
А на выборы ходите?
На выборы... Я сейчас... Нет, наверное, не хожу, потому что я не помню, когда они были.
Вы же ходили на митинг за честные выборы, вы что?
Нет, ну тогда, наверное, ходил. Но это же было уже столько лет назад.
Был в 11-м году.
В 11-м ходил, конечно. Я думаю, были еще какие-нибудь выборы с тех пор.
Да, были выборы мэра еще. Были выборы мэра, кстати. Вот Алексей Навальный боролся за...
А, да, я же агитировал даже за Лешу, и мы как-то так... Это тоже в концерте там выступали. Но...
Как агитировали за Лешу? То есть вы приняли решение, я буду агитировать за Навального.
Сейчас неожиданно признается, да. Алексей Коркин.
Что, оказывается... А ты заметила, Алексей Анатольевич Навальный?
Алексей Анатольевич Коркин. Нет, совпадение? Не думаю.
Не думаю, да. Ну да, мы пели песни там, выступали вместе с группой «Танцы минус» и еще кем-то. Тоже, по-моему, на проспекте Сахарова.
А на Болотной? Тоже, что... На Болотной был. Нет. После выборов мэра был митинг на Болотной.
Про митинг не знаю. Был большой такой вот агитационный митинг-концерт перед выборами, он был на Сахарова.
А это тоже получилось так, что к вам пришли и сказали, а вот вы не хотите поддержать кампанию Алексея Навального, и вы сказали, ну, ну да, отличный, да, парень.
Нет, я не просто сказал «отличный парень», я достаточно внимательно... Вернее так, я делегировал полномочия принять решение своим более политически озабоченным и подкованным товарищам по группе. У нас есть такое правое крыло в команде. Они читали документы и сказали «можно».
Да вы что? То есть у вас коллегиальное решение на самом деле по выступлению.
Да.
То есть если вдруг... Придет кто-нибудь и скажет, слушайте, у нас такой классный агит-концерт, там будет кандидат от «Единой России», вы понесете документы своему правому крылу.
Нет, тогда левому понесете.
Левому, хорошо, вы понесете левому крылу. Вот документы, парни, играем или нет?
Но я боюсь, что не получится, потому что все-таки их меньшинство у нас.
Левых меньше.
Мы их очень любим.
Подождите, это важный вопрос. А как вы, лидер группы, имеете решающее право голоса?
Нет.
Нет?
У нас право вето.
Право
вето имеет каждый из участников группы, включая техников, директора команды и так далее.
Как вы вообще умудряетесь договариваться после этого?
Вы знаете, вот умудряемся. Умудряемся, причем уже 33 года умудряемся. Я вас уверяю. Но просто если не бесноваться и не стоять на своем... Эти люди чрезвычайно скрупулезно подобраны. Поэтому наши мнения редко расходятся так, чтобы это привело к конфликту.
Но если вы столько времени уже вместе работаете, то, конечно,
да,
наверное.
Конечно.
Но есть еще время на последний вопрос.
Да,
есть.
Полминутки. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем вы раздумываете?
Слушай. Да сейчас ни над чем, честно говоря.
Что ответ уже был, да.
Нет, я сейчас ничем...
Песни про Путина.
Сейчас совершенно не сомневаюсь. Нет, да ну это такая мелочь. Ну что вы, ну... Нет, сейчас ни над чем не раздумываю.
Наши слушатели написали вам много приятных слов, в основном про ваше творчество, конечно же. И про песни, тексты песен Абба в «Мамма Мия» в том числе. Спасибо большое. Это была программа «Разбор полета», а у нас в гостях был Алексей Кортнев. Спасибо большое.
И вам.
Разбор полета.